Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 10 апреля 2014 года. Точка перелома представления о мире. Вопрос. Как объяснять людям, в чем состоит их неравновесие с природой, приводящее к болезням? Ответ. Со времен Древней Греции в мире установился рационализм, и распространилось мнение, что человек выше всей природы. Нам нельзя ждать милости от природы, взять их у нее – наша задача. Это нас и погубило, поскольку развилась материалистическая философия, утверждающая, что человек вне природы. Но на самом деле он самый большой эгоист. Дело в том, что природа состоит из неживого, растительного и животного уровней, внутри которых находится человек. А человек думает, что он находится снаружи. В этом и заключается наша проблема. Сейчас это противоречие проявляется очень ярко. Я считаю, что нахожусь выше природы, а она показывает мне, что я нахожусь внизу, внутри нее. Разница между моим мировоззрением, моим желанием быть выше природы и тем, что раскрывается фактически, вызывает глобальный кризис, охватывающий все сферы деятельности человека. Ведь считая себя покорителем природы, я вдруг обнаруживаю, что она интегральная. Сейчас постепенно нам начинает раскрываться, что мы находимся внутри мысли, внутри программы, которая управляет нами, и поэтому мы ничего не можем сделать. Все наши планы рушатся, и нам никак не удается претворить их в жизнь. Мы пытаемся что-то сделать с собой, со своей жизнью, с детьми, с государством безрезультатно. Почему? Потому что мы доросли до такого состояния, когда чувствуем себя выше природы. А на самом деле нам раскрывается, что она выше нас. А мы всего лишь управляем ею, желаем мы того или нет. Это несоответствие во взгляде на наше состояние тому, что происходит в действительности и порождает все проблемы. Тем временем глобальная сеть управления проявляется как все более взаимосвязанная. Что бы мы ни делали, мы испытываем обратный удар, жесткую реакцию. Ничего не получается, мир разваливается, семья разваливается, дети куда-то уходят, все утекает из-под рук. Эти многогранные проблемы должны привести нас к одному результату. Мы находимся внутри всеобщей глобальной космической системы, внутри программы, которая называется «Замысел творения». А мы лишь маленькая частичка в ней. Кризис помогает нам раскрыть, что мы находимся внутри единой программы, и здесь у нас появляется свобода воли, дающая возможность познакомиться с ней и добровольно ее выполнять. Только тогда мы станем называться человек. Если мы не захотим выполнять программу творения добровольно, то сделаем это поневоле, потому что у нас ничто ни в чем не будет получаться. В мире будут возникать все новые и новые проблемы именно для того, чтобы быстро показать человечеству зависимость от природы и ее программы. Ведь природа – это творец, высшая сила, и если мы внутри нее, значит ее программа выше нас. В этом заключается точка перелома нашего представления о мире и включения в мир. Поэтому, выходя к людям, мы должны объяснять им, что у всех их проблемы в семье, на работе, со здоровьем, с детьми и так далее, существует только одна единственная причина и одно решение, заключающееся в правильной связи между нами. Из урока на тему «Вопросы и ответы» на русском языке 28 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Самое сильное окружение. Вопрос. Как понять, что подростки готовы воспринимать серьезные темы и можно переходить от ролевых игр к обсуждениям? Ответ. В принципе, каждую игру должны сопровождать обсуждения. Либо сами обсуждения должны проводиться в форме игры. Без этого невозможно, ведь мы все время играем. Когда я пытаюсь найти свой образ, я вижу, что лично у меня его нет. Меня буквально бросает из крайности в крайность. А где же тот самый лучший образ, который я могу на себя принять? Одеться в него? Это надо найти в обсуждениях. Человека как такового нет. Мы являемся продуктом общества. Родились никакими и сформировались под воздействием родителей, яслей, садика, школы и средств массовой информации. Окружение сделало из нас, как из теста, все, что захотело. А теперь мы хотим все это выявить. Что же оно сделало со мной? Какие у меня есть свойства и побуждения? Есть ли во мне что-то от меня самого? И я точно должен прийти к состоянию, когда увижу, что во мне нет ничего моего. Далее, нужно показать детям, что самый лучший образ – это доброта, которая раскрывает перед ними все возможности. Если правильно ею пользоваться, это очень мощное оружие. Оно делает нас сильными, дает ощущение уверенности и безопасности, идет на пользу и человеку, и обществу. Но это выясняется постепенно, в обсуждениях. А затем приходит черед выяснять, что же это за свойства – доброта, добрые взаимоотношения, добрая связь. Из телевизионной программы «Беседы с Михаилом Лайтманом» 12 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
На природе и в городе. Вопрос. На моего ребенка влияет окружение. Одноклассники, двор, компании ВКонтакте, Facebook и так далее. Но у меня нет возможности оградить его от отрицательного влияния этих компаний. Остается единственный выход – организовать так называемую референтную группу. Это группа детей, мнение которых значимо для моего ребенка. И они могут направить его в нужное русло. Сколько человек должно быть в этой группе? Ответ. Желательно 10-15 детей, иначе группа не чувствуется. Группа – это то, что меня окружает. А окружение – нечто большее, чем то количество, которое я могу пересчитать по пальцам. То есть это что-то более мощное. Обычно мы находим себя в группе из 10 человек, а в группе из 5 человек чувствуем себя в полном максимальном комфорте. Нам приятно не только общаться между собой, но и просто сидеть молча. Однако такая группа хороша, когда существует определенная замкнутая интимная обстановка. Допустим, в баре, за отдельным столиком или в большом коллективе, разделенном на множество группировок. Если же мы вывозим детей на природу, то лучше в большой компании, чтобы чувствовалась атмосфера окружения. Иначе у ребенка возникает ощущение одиночества, ведь он привык быть замкнутым внутри огромного города, а на природе этого нет. Поэтому для того, чтобы восполнить ощущение некого несовершенства, отсутствие чувства безопасности, которое дает город, люди, дома, взрослые, полиция и так далее, необходимо более многолюдное общество. Современный ребенок довольно далек от природы, и чтобы он чувствовал себя комфортно за городом, ему нужно окружение, которое могло бы наладить какой-то быт. Костер, еду, музыку, кто-то ловит рыбу, кто-то собирает хворост для костра и так далее. Кроме того, чем больше масса коллектива, но до определенного предела, тем она сильнее внутренне, психологически, подсознательно влияет на каждого. Поэтому лучше, чтобы за город выезжали не менее 10-20 человек. А группа, которая успешно работает между собой, может насчитывать и сотни. К примеру, когда наша центральная группа выезжает на природу, то набирается несколько сот человек, включая взрослых и детей. При этом совершенно не чувствуется никакого внешнего давления, а наоборот, четкое взаимодействие, ощущение безопасности, удобства и комфорта, именно благодаря множеству людей. Из телевизионной программы «Беседы с Михаилом Лайтманом» 12 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Йосеф приведет тебя в Египет, а Моше выведет. Вопрос. Где заканчивается 7 сытых лет и начинается 7 лет голода? Ответ. 7 сытых лет тоже относятся к духовному, а не к материальному. В самом начале учебы человек радуется, что нашел товарищей, учебу, учителя, цель. Все это светит ему, а потом он счастлив, полон сил и готов на любые подвиги. Но потом ему нужно начать внутренне понимать, что его продвижение зависит от соединения с другими. 7 сытых лет в изгнании – это непростое состояние. Ведь он пока еще даже не вошел в Египет. 7 сытых лет начинается с того, что человек понимает, что обязан продвигаться, выполняя все условия, указанные каббалистами, и соглашается с ними. Он готов соединиться с другими, готов учиться, заниматься распространением, понимая, что только достигнув единства, внутри него он найдет духовный мир. Это означает, что Йосеф приводит всех своих братьев, сыновей Якова, в Египет. Нет другого пути. Не существует нескольких путей, так как есть лишь один закон соответствия света и желания. Все определяется 4 стадиями прямого света и не может быть ничего другого. Вопрос. Если я сейчас всем доволен и нахожусь в периоде 7 сытых лет, то что мне нужно сделать? Стремиться, чтобы они поскорее закончились и наступили 7 лет голода? Ответ. Стремиться нужно только к реализации написанного. Что мы найдем себя внутри нашего единства, сопровождаемого учебой и распространением, направив все это на радость Творцу. Думай только об объединении, а Йосеф приведет тебя в Египет. Йосеф – это точка нашего соединения, сфера Исот. Когда после всех твоих поисков и попыток избежать связи ты все же согласишься и начнешь соединяться, то есть исправлять свою душу, тогда ты окажешься в Египте. Братья Йосефа приходят в Египет только тогда, когда начинается голод на земле Кнаан, то есть они больше не могут продвигаться. Каждый из них вырос, но дальнейший рост возможен только за счет объединения. Это подобно тому, что происходит с нашим миром, который долго рос в своем эгоизме, достиг полного изобилия, но непонятно, что делать дальше. Теперь мир можно спасти только всеобщее объединение, но мы видим, как трудно к нему прийти. Придется пережить состояние голода в мире физического, материального, духовного, и тогда он будет готов объединиться. Нисхождение в Египет – это спуск к объединению. И оно нежеланно внутренними свойствами человека и вообще людям. Братья соглашаются принять предложение Йосефа с большими сомнениями, имея массу опасений. Им очень не хочется входить в Египет, поскольку он обязывает их стать одним народом, одной группой, одной семьей, сплоченной и единой, ведь они будут находиться внутри египтян. То есть мы должны быть готовы работать так, чтобы наше соединение исходило из желания отдачи. Йосот – это точка, влияющая на Малхут, и она может отдавать только тогда, когда к ней присоединятся все предыдущие свойства сферот. Давайте спросим себя, находимся ли мы в таком состоянии или нет. Хотим ли мы соединиться для того, чтобы стать отдающими, чтобы между нами раскрылась эта область, Малхут? Речь идет о группе, которая называется «Сыновья Якова», идущие и продвигающиеся навстречу отдаче. Они не хотят входить в Египет и попадают в эти состояния вынужденно. Но цель должна сохраняться постоянно в течение всего пути. Достичь отдачи, взаимного соединения, внутри которого мы раскрываем Творца и чувствуем, как приносим ему удовольствие, таким образом достигая с ним слияния. На все вопросы я могу ответить одно. Приложите усилия, чтобы выйти из своего Египта, и увидите, что все получится. Из урока по статье из книги Шамати 9 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Пусть неприятно, но приходится терпеть. Вопрос. В чем выражается такое падение, которое называется «нечистые врата»? Ответ. Все зависит от того, что мы считаем падением. В самом начале, в первых нечистых вратах, я просто вижу, что обессилел. Потерял желание что-либо делать, вкус к жизни. А в 10-х или 15-х вратах я теряю желание учиться, связываться с товарищами, совершать действия отдачи, заниматься распространением, теряя веру в написанное в каббалистических книгах. Я хочу просто лежать, отключившись от всего, или выпить и праздно проводить время. Но вместе с этим я начинаю понимать, что это не мои состояния, а переходят из какого-то внешнего источника. Меня нарочно проводят через них, чтобы я выработал свое отношение к источнику и тому, что он делает. И тогда я говорю ему, делай что хочешь, ты можешь сгущать вокруг меня темноту, это даже хорошо. Когда темно, мне ничего не хочется, и это гораздо лучше, чем гнаться за наслаждениями. Но вместе с тем, дай мне возможность познакомиться с тобой, с тем, кто создает для меня эту темноту. Это означает, что Творец ожесточает сердце фараона. Тут я начинаю разделять между своим желанием, ощущаемым в нем состоянием, и Творцом, устраивающим мне все это. Это уже внутреннее разделение, развилка. Так мы продолжаем работать, и темнота не рассеивается. Наоборот, мы проходим через 49 нечистых врат и попадаем в тьму египетскую. Но благодаря выходу из Египта тьма перестает быть тьмой. Мы меняем свое отношение к темноте. Ведь мы все время находимся в одном состоянии, меняется лишь наше восприятие его. Как будто я каждый раз надеваю новые очки и вижу состояние в более продвинутом, измененном виде. А само состояние не изменяется, мы купаемся в свете бесконечности. Но нам дана одна начальная точка, чтобы чувствовать в свете бесконечности тот мир, который мы видим сейчас. а изменения зависят от того, что я считаю добром и злом. Ведь наш материал – это желание насладиться. И нам нужно определиться, что относительно него хорошо и что плохо. Если мы меняем свое восприятие, отношение, то весь мир меняется. То, что было ненавистным, становится любимым. Представьте, что к маленькому мальчику приходит какой-то огромный человек, одетый в белый халат, достает страшный шприц и делает больный укол. Как ребенок должен воспринимать его действия? Но когда мы вырастаем, то понимаем, что это чудовище в белом. Не злой демон, а доктор, который должен сделать мне укол для моего же блага. И потому это неприятно, но приходится терпеть. Реальность не изменяется. Она совершенна. Но мы обязаны измениться. И это то, что мир должен понять в наши дни. Закончились изменения, вызванные нашим внутренним эгоистическим развитием. Мы окончательно развили свой эгоизм, который достиг своей предельной точки. Больше некуда развиваться в материальном мире. Мы пришли к такой черте, за которой нам нужно начать изменять свое отношение. Поэтому мы находимся в совершенно особой точке. Эгоизму дальше некуда развиваться. Наоборот, он начинает деградировать и опускать нас. Ведь нечего больше желать от жизни. Поэтому, если мы хотим продвигаться, то это возможно только в желании отдачи. Из урока по статье из книги Шамати 9 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Главное – жизнь после операции. Вопрос. Как приучить себя к подъемам и падениям, каждый раз отличающимся от предыдущих, чтобы было все, что угодно, только не уйти? Ответ. Если человек каждый день присутствует на уроке, занимается распространением, связан с товарищами, то все, что ему нужно, это постоянство. Бывают такие состояния, когда человек полностью отключается. Он вроде физически присутствует на уроке, но его будто там нет. Даже на работе он бродит как потерянный. Привычка очень важна. Нужно связать себя такими обстоятельствами, которые будут тебя держать. Тому, кто хочет серьезно продвигаться, стоит жениться, выбрать спутницу, у которой такие же интересы, и укреплять свои связи с группой. Все это усиливает человека и не дает его животному далеко сбежать. Самое главное – продолжать. Высший свет подстраивает нам всевозможные состояния, а нам нужно вооружиться терпением и ждать, когда все они пройдут, максимально ускоряя их в мере возможного. Ведь это ускорение меняет мое отношение к состояниям. Я уже вижу те же состояния в ином свете, подхожу к ним по-другому, как к желанным. Подобно тому, как я когда-то сам бежал в операционную и лег на операционный стол, чтобы меня поскорее прооперировали, настолько плохо я чувствовал себя после автомобильной аварии. Обычно больного привозят в операционную на каталке и перекладывают на операционный стол. Но я побежал сам, ведь так ждал этой операции. Мне было трудно дышать из-за кровоизлияния в легкие. Мы должны ощущать этот бег, свое желание к духовному, и тогда нам будет не важно, что с нами делают, главное это жизнь, которая будет после этого. А потом мы превращаемся как бы в сторонних наблюдателей над теми состояниями, которые проходим. Мы понимаем падение, в котором находимся, измеряем его, исследуем, изучаем. Постепенно мы начинаем относиться к своему желанию насладиться как к месту работы, решая, что с ним сделать. Из урока по статье из книги Шамати 9 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
У Творца мания насладить творение. Вопрос. Как совмещается со всем процессом исправления наши усилия достичь объединения народа, единства, создать целую армию инструкторов-воспитателей? Ответ. Мы находимся в мире и прежде всего должны связаться с Творцом. Поэтому мы объединяемся и создаем между нами группу. Но в этот раз невозможно выйти наверх в духовный мир, если мы не делаем этого ради освобождения всех душ, пребывающих внутри эгоизма. Ведь мы достигли состояния, которое называется эпохой окончательного освобождения. Мы когда-то уже сделали такой виток, начавшийся с выхода из Вавилона 1500 лет до нашей эры и дойдя до 2014 года. Вопрос. Где в современном мире тот Авраам, который вышел из Вавилона со своими учениками? Ответ. Авраам — это мы, вся наша группа, которая желает сама продвигаться к отдаче, раскрытию Творца и тянет за собой весь мир. Мессия этой группы называется Авраам. Вы думаете, что Авраам, о котором рассказывает Тора, это имя человека или какой-то идеи, миссии, школы, движения? Вы воображаете себе Авраама как какого-то старца с посохом, который был революционером и хотел перевернуть мир? Авраам — это название стремления, движения, идеи, философии, восприятия мира, потому он и называется отцом народа. За счет этого знания, подхода, философии можно организовать людей для другой жизни, не согласно желаниям своего животного тела, а согласно духу, стремящегося выйти в более широкое пространство. Мы находимся в нем, но нам нужно его раскрыть и начать жить в нем. Вопрос: для чего нужно обращаться к народу и учить его этой идеологии? Ответ: иначе невозможно закончить исправление. Нужно перевести всех из того состояния, где мы все находимся сейчас в нашем мире, из антиотдачи и антилюбви в отдачу и любовь. Мы приобретаем инструменты, желания, потребности, с которыми потом можем раскрыть другую реальность. Вопрос: кто требовал этого исправления? Это у Авраама была такая мания? Ответ: эта мания была у Творца. Это он хотел нашего исправления. Его желание — насладить творение.
Радиоверсия.
Критическое напряжение для отрыва. Когда в нас проявляется желание к духовному, к цели, творения, к Творцу, это значит, что в нас проснулась черная точка, часть Малхут. Но эта черная точка со всех сторон окружена желанием насладиться. Если нам удается поднять свою черную точку из эгоизма, чтобы она оказалась наверху, а он весь остался внизу, то есть стремиться к Творцу, несмотря на то, что эгоизм тянет нас в обратную сторону, то между этой точкой и эгоизмом происходит разрыв. Я не беру свой эгоизм в расчет в своем стремлении к Творцу. Такой отрыв называется сокращением. Если мы соединяем все наши точки вместе, то получается одна большая черная точка. Она черная от того, что чувствует темноту, желает стремиться к Творцу, но не знает, как это сделать. Наверху оказываются все наши точки, соединенные вместе, а внизу остается весь наш огромный эгоизм, который тянет нас вниз. И если достигается критическая масса наших стремлений к Творцу в противоположность эгоизму, то есть возникает достаточно сильное напряжение, то под воздействием окружающего света мы отрываемся от эгоизма, делаем первое сокращение Цимцум Алиф. Это называется выходом из Египта, отрывом от своего эгоистического желания. Из беседы о важности распространения 10 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Точка соединения Творца с его Малхут. Когда-то все люди жили вместе в древнем Вавилоне, просто в этом мире. Но затем небольшая группа вышла из Вавилона и начала приближаться к Творцу, прежде всех остальных. Эта группа называется Исраэль, из-за своего стремления к Творцу Яшар-Кель, прямо к Творцу. Они достигли духовного уровня, а потом упали с него, вошли в Египет, вышли из него, построили первый и второй храмы, которые разрушились и в итоге вернулись обратно ко всему миру, смешавшись со всем человечеством. А теперь мы должны выйти из этого мира все вместе. Прежде всего выходит группа Исраэль. Какой она стала, уже пройдя разбиение и взаимное включение со всем миром. Сейчас она тоже называется Исраэль, Яшар-Кель, и к ней принадлежит всякий, кто чувствует в себе стремление к Творцу. Точно так же, как Авраам когда-то вывел из Вавилона всех, кто пошел за ним, так и сегодня каждый, желающий продвигаться к исправлению, выходит из всего мира. Ведь мы достигли полного взаимного включения. Мы находимся в том же состоянии, в каком когда-то был Исраэль. И нам нужно, с одной стороны, связать себя со всем миром, что мы делаем за счет распространения, а с другой стороны соединиться с Творцом. В этом заключается наша миссия. Со всем миром мы работаем на материальном уровне, распространяя методику исправления, в чем у нас уже есть опыт. Но работа с Творцом более проблематичная, так как мы не понимаем, не чувствуем, не знаем, как ее выполнять. Относительно нее мы находимся в очень деликатном положении. И поэтому каббалисты объясняют нам, как установить связь с Творцом. Этому и посвящена вся наука каббала. Наша цель – соединить Творца с Малхут, желанием насладиться, носителем которого мы являемся. В каждом из нас есть Малхут, но одна часть не может связаться со светом, с Творцом. Необходимо, чтобы в Малхут было 10 сферот, и она облачилась на Зерампин, который является для нее Творцом. Поэтому она обязана достать хотя бы до его груди. Начинается Малхут с одной точки, прилепленной к груди Зерампина. Но для того, чтобы стать такой точкой, мы должны достичь точки соединения, единства. Если мы все соединяемся в одного человека с одним сердцем, то возникает эта точка, в которой мы все сжижаемся и сливаемся, полностью обнуляя себя и оставляя лишь одно – точку для связи с Творцом. Так Малхут превращается в точку, и эта точка уже начинает связываться с Зерампином. А иначе между Малхут и Зерампином нет никакой связи. Мы – это частички Малхут. Без нас она не существует, пребывая в разбитом состоянии, то есть в виде нас, ее осколков. Из беседы о важности распространения 10 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Пересекающиеся круги. Вопрос. Как подобрать себе подходящую пару? С чего начать проверку? Ответ. Нужно следовать общему закону природы, согласно которому все стремится к равновесию. Поэтому чем больше сходства между партнерами, тем больше они подходят друг другу. Сходство определяется тем, что они получили одинаковое воспитание, одинаковые ценности, то же мировоззрение, одинаково реагируют на разные трудные ситуации, внешне и внутренне. Надо искать соответствие и насколько пара похожа друг на друга, тем больше у такой семьи шансов на успех. Получается, что сначала человек должен как бы просканировать себя, чтобы понять, кто он такой. И это осуществляется с помощью бесед, совместных мероприятий, семинаров. Прежде всего нужно познать природу человека, изучить психологию, из которой я уже начинаю понимать, кто я такой, что мной движет, как я реагирую и почему именно в такой форме. Нужно выяснить, сколько видов реакции существует у разных типов людей на одну и ту же проблему. На стандартные жизненные ситуации и проверить, насколько похоже мы реагируем, чтобы суметь понять друг друга. Пусть я сейчас нахожусь совсем в противоположном состоянии, но реакция партнера понятна мне, и я реагировал бы так же, оказавшись в подобной ситуации. Для этого нужно научить человека выходить из самого себя и перевоплощаться в другие состояния, чтобы посмотреть на себя со стороны. Он должен проверить свою реакцию на разные ситуации, и тогда он поймет, сколько в нем существует внутренних моделей поведения, реакций, образов, из которых он сложен. А теперь ему нужно понять, из каких образов складывается другой человек. Такой подход используется не только при поиске партнера, но вообще для понимания другого человека. Необходимо выяснить, сколько у него может быть разных состояний, реакций, настроений, изменений, насколько я понимаю его и могу облачиться в этот образ. Представляю ли я его на своем месте? Мы подаем друг другу знаки, что понимаем один другого и можем согласиться принять. Это изучение того, кем является человек и какие формы поведения у него могут быть. Существуют разные типы людей – холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик. Психология имеет четкие критерии для этих стандартных типов и умеет определять, какие из них подходят друг другу. Таким образом, можно распределить людей по группам. Это не проблема. А в результате семинаров, обсуждений, связей, завязывающихся в процессе игры, они поймут, кто им больше подходит. Занятия начинаются с бесед, лекций, призванных помочь одиноким людям понять, какова человеческая природа, как сильно в нас появляются эгоистические наклонности и насколько мы зависим от мнения окружения, то есть вынуждены подчиняться своим внутренним порывам и внешнему давлению. Наше поведение определяется привычками, привитыми прошлым воспитанием. Нужно постараться увидеть, из каких привычек ты соткан, и понять, что другой человек, стоящий перед тобой, это сложная личность, в которой переплетается множество привычек. Я не смогу вертеть им так, как мне захочется. Ведь каждый из нас ждет от партнера, что тот будет реагировать точно так же, как я, в каждое мгновение своей жизни, и вести себя так, как мне хочется. Но если я пойму другого человека и соглашусь, что внутри каждого из нас присутствует целый набор всевозможных человеческих образов, то мне придется прежде всего подстроить себя к нему, иначе я не смогу установить с ним связь. Таким образом, я начинаю проявлять гибкость по отношению к другому для того, чтобы из всех его и моих внутренних моделей построить нечто подходящее нам обоим в каждую секунду. Так мы изучаем эту простую социологию поведения человека и вообще всего человеческого общества. Нужно действовать именно так, ведь вся природа стремится к равновесию, к соединению согласно достигаемому в каждый миг подобию. В общей системе все зависит от того, насколько подходят друг другу элементы, а также соединение элементов во все более обширные образования, пока не получается единое общество. У каждого остается своя свобода, но он знает, как приспособить себя к остальным. От этого зависит общественное согласие. То же самое правило действует и в семье, и этому надо научить каждого. Это хорошо для человека в большом обществе и хорошо для мира в семье. Везде действуют одни и те же законы. Для того, чтобы жить в семье, каждому нужно стать психологом. У нас нет другого выбора. Мы находимся в такой ситуации, что иначе не сможем установить связь между нами. Прежде эта связь была естественной, как у животных. Но теперь мы уже не находимся на животном уровне, а поднялись на уровень нового человека. И поэтому обязаны учиться завязывать связь как бы искусственными методами, не исходящими из нашей природы. Человек – это не примитивное эгоистическое животное. Он должен наполнить свой эгоизм так, чтобы не отталкивать других, а достигать с ними контакта. Для этого мне нужно все время понемногу отказываться от своего эгоизма и позволять другому внедряться в мое пространство. А партнер позволяет мне проникать на его территорию. И тогда мы устанавливаем связь друг с другом. Я – это один круг, а партнер – другой круг. И мы начинаем сближать наши круги. Так, что каждый может войти в образовавшийся общий сегмент. Путин пока и небольшой. И тогда мы проверяем эту общую территорию, заботимся о том, чтобы постоянно сохранять ее между нами. А это возможно только за счет самоотмены. Из 196 беседы о новой жизни 9 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Мир устал от демократии. Мнение. Вера в преимущества демократии возрастает в период ее торжества и ослабевает в периоды кризиса. В начале 21 века торжество сменилось кризисом. Жители Европы и США все меньше заинтересованы в том, чтобы влиять на политические процессы. Все меньше желающих участвовать в партийной жизни. Сегодня лишь 1% британцев состоит в партиях против 20% в 1950-х годах. Падает и явка на выборах. И даже среди тех, кто все-таки голосует, половина не верит политикам. По мнению журнала Economist, неспособность демократических институтов предотвратить кризис разрушила веру в непотопляемость западных систем. Американцев и европейцев лишило ощущения, что они способны влиять на происходящие процессы. В то же время уверенный экономический рост Китая дал понять, что не демократические модели развития могут быть эффективными. Реплика. Эгоистические ступени развития человечества прошли 5 этапов последовательного эволюционного развития. Исчерпали себя к началу 21 века и выталкивают человечество к новой ступени, альтруистической, то есть нуждаются в замене их новыми ступенями развития, по 5 ступеням свойства отдачи и любви. Осознание необходимости этого подъема проблематично, ведь оно предполагает признать себя ниже природы, подчиниться ее интегральности и глобальности и учиться достигать подобия ей, слияния с ней.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.